Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12.11, Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Разбираем очередное дело, не отрываясь, конечно, от актуальных событий, которые в новостях все время идут. Мы разбираем выбранный вами судебный процесс по делу о крушении поездов на станции Крыжовка Белорусской железной дороги, Советский Союз, 1977 год. Не имеет никакого отношения к баснословной явке на референдуме сегодня в Беларуси.
Нет, и не имеет никакого отношения к предыдущей нашей передаче. Там у нас была подборка белорусских дел.
Да.
Но так получилось, что вот, так сказать, после этого были места, занявшие вторые, точнее, процессы, занявшие вторые места в голосованиях, и там тоже было среди прочих дел одно белорусское, вот оно было выбрано, и более того, даже будет один, так сказать, человек, который связывает дела Михасевича и вот это, но чуть позже, так сказать, об этом упомянем. Что произошло? Вот, собственно, официальное сообщение, которое появилось через несколько дней после трагедии в нескольких белорусских газетах. В центральных газетах об этом не было ни строчки, и вообще это происшествие не то чтобы замалчивали, но старались не афишировать, и даже в справках о смерти у людей, которые погибли практически в одночасье, указывали несколько разные даты какие-то, устроили такие статистические игрища. 2 мая 1977 года в 17 часов 10 минут на остановочном пункте Крыжовка произошел наезд пассажирского поезда Гродно-Орша на пригородный электропоезд, в результате которого 19 человек погибли. Имеются пострадавшие. Всем получившим травмы оказана безотлагательная медицинская помощь. Для расследования причин крушения образована правительственная комиссия. Центральным комитетом Коммунистической партии Беларуси, правительством Республики, Министерством путей сообщения СССР, партийными советскими органами Минской области, управлением Белорусской железной дороги принимаются меры по оказанию необходимой помощи семьям погибших и пострадавших. Вот у нас не первая далеко передача о железнодорожных, ну, вообще о транспортных катастрофах, и каждый раз говорим одно и то же, оно от этого не становится неправильным. В любой катастрофе, как правило, соединяется несколько вещей. Это стечение трагических обстоятельств, которого могло не быть запросто, и это поведение людей, которого не должно было быть, по крайней мере, по инструкциям. Вот на этом примере, мне кажется, это видно совершенно исключительно. Вот вроде бы много степеней защиты существовало на железной дороге, которые должны были предотвратить эту катастрофу.
Да, предотвратить. И вот, наверное, вопрос, который можно поставить, и что-то будет ясно в конце передачи, в конце рассказа об этой катастрофе, что неправильное поведение, если поведение было правильным, если все было правильно, то могли и не сложиться вот в этот
вот
ужас.
Я предлагаю, мы в каждом пункте, а этих пунктов будет штук 8, наверное, мы будем останавливаться и смотреть, в общем, какова вероятность и почему это произошло. Пункт первый. Тут с этим ничего нельзя сделать. Это то, что называется acts of God или форс-мажорные обстоятельства. Да? В 1977 году в западных областях Советского Союза стояла совершенно аномально жаркая погода. И это как бы не первый день она стояла. И вот из уголовного дела фотография, те, кто нас смотрит в Ютьюбе, могут это видеть. Шторм, то есть штормовое предупреждение. А штормовое предупреждение дается не только в случае буквального шторма, то есть там какого-то необычно сильного ветра, а при любых неординарных...
Вот читаем, да. 1-2 мая, да, по дороге ожидается повышение дневных температур. Воздух 20, плюс 25, 26 местами. А температура рельсов, естественно, выше 35-39 градусов тепла.
Вот, а хорошо. В реальности 2 мая, реальность еще и превзошла вот эти вот прогнозы, которые специальное метеобюро, на железной дороге есть метеобюро, вот, значит, они давали местами до 26, 2 мая было 30, температуру рельсов они давали 35-39, она была 43. И вот в этой ситуации происходит предсказуемое, не так редко случающееся происшествие из разряда обычных. Оплавляется блокирующая прокладка так называемых стыковых, изолирующего стыка. Вот, собственно говоря, перед нами, опять же, те, кто нас смотрит, на фотографии этот самый изолирующий стык, и вот эта прокладка хорошо видна на ближнем к нам рельсе. Вон она, собственно, она немножко выходит за рельс. Вот, вот она, да, да.
Выходит вот здесь под рельсом.
Да, в чем смысл этого изолирующего стыка? Значит, каждые 2 километра на протяжении дороги, неважно, есть рядом населенные пункты, нет рядом населенных пунктов, станции и так далее, неважно. Каждые 2 километра между рельсами специально делается промежуток, и туда закладывается изолирующая прокладка. Значит, рядом стоит светофор, от этого самого устройства идут к нему провода, и когда поезд проходит, то своей огромной массой, надавливая на эти рельсы, он замыкает эту конструкцию, да, эту электрическую цепь, и светофор зеленого на несколько минут, это установлено на сколько там в зависимости...
Минут,
на несколько минут, да, там до 10 минут, насколько я понимаю, может быть, даже и больше на каких-то участках, включается автоматически красный сигнал светофора. Делается это для того, что если вдруг какой-то поезд нагонит, да, для того, чтобы равномерно распределять поезда по линии для того, чтобы, так сказать, не произошло, что называется, догоняние, да?
А что это здесь за дрянь-то такая получается?
Вот на детали я, честно говоря, вот не смогу ответить.
Смотри, здесь на одной, в одной стороне перед стыком или с одной стороны стыка вот две шайбы перед гайки, здесь кривой совершенно болт или шпилька.
Там тоже две, видимо, что-то, ну, как-то...
Ну, для того, чтобы, да, ну, понятно.
Чем-то
да.
въехали
Пол шайбы.
Тут видно, что они были, бывали в переделках эти. Но, в принципе, насколько я понимаю, это вполне рабочая конструкция. Значит, что произошло? Из-за аномально высокой температуры и, соответственно, аномально высокой температуры рельсов произошло оплавление, да, рельсы расширились, сдавили вот эту самую изолирующую прокладку, она оплавилась, и произошло замыкание, включился красный свет. Это тут же автоматически передается на пульт дежурного по ближайшей станции. Что и произошло. Ближайшая станция Крыжовка, это Молодечнинское направление, направление Брест-Молодечно Белорусской железной дороги, дежурила 20-летняя молодая женщина Елена Бруйло. Она увидела, что у нее загорелась лампочка. При этом она знала, что никакого поезда в это время там быть не может. Она поняла, что произошло замыкание, тем более, что она была в курсе, так сказать, вот этого предупреждения, да. И она совершенно, так сказать, делает то, что положено по инструкции. Она вызывает ближайшего дежурного электромеханика, который за несколько минут, он жил неподалеку, приехал на мопеде, Николай Кухарев, увидим его фотографию там дальше. Он приехал на место, собственно говоря, вот срабатывания этого всего. Первое нарушение инструкции. Помимо того, что она его вызвала, она должна была сообщить по нескольким линиям о том, что произошел этот инцидент. Она должна была сообщить машинистам ближайших поездов, которые подходят к участку, она должна была сообщить об этом наверх, но почему она этого не сделала? Хотя мы помним, те, кто жил, кто живет давно, что, в отличие от нынешнего времени, раньше железнодорожное расписание не очень точно соблюдалось, и задержки поездов, и электричек, и поездов дальнего следования были, в общем, скорее нормой, чем не нормой, но никто не отменял соцсоревнований, никто не отменял нормативов, и за подобного рода задержки, а понятно, если горит красный, да, долго горит, понятно, возникнет ситуация, что встанут на этой ветке. А ветка двухколейная, в каждую сторону по одной колее, да, тут особенно не разъедешься. И понятно, что премия хана.
Кого? Что она, как спрашивают, побоялась выговора?
Я не думаю даже, что... Нет, она как раз, она-то в этом случае не получила бы выговора, она бы по инструкции действовала.
Ну, да.
Она побоялась осуждающего мата коллег, потому что пришли бы путейцы и сказали, ну, спасибо тебе, девочка, мы без премии сидим, да? А вот это не могла ты подумать, что это штатная штука, что мы, так сказать, там по 10 раз в неделю такие вещи делаем, что... В общем, короче, она, так сказать, выполняет инструкцию только частично, в той части, которая ей кажется существенной. Кухарев приезжает, осматривает все это и вызывает, точнее, через нее он ей сообщает обстановку, и она вызывает двух людей, которые по, так сказать, расписанию должны подобного рода ликвидировать проблемы. Это дорожный мастер Зенон Петрик, очень опытный человек, ему 54 года, и бригадир пути Шахович. Они тоже достаточно оперативно прибывают на место. Место выглядит вот так, собственно говоря. Вот в районе стыкового рельса ведутся работы, вот рядом светофор. Как вы видите, по цифре эта фотография прямо из уголовного дела, то есть это ровно вот то самое место. И вот кто нас смотрит, внизу, ниже светофора, стрелочка 2, она указывает на шкаф, где находятся различного рода тумблеры-переключатели.
Третий – это сам светофор, а второй
– это вот шкаф, который производит, где производится регулировка. Значит, по идее, для устранения такого рода неприятностей нужен гидравлический домкрат, и в случае, если все обычно, обычная поломка, то при помощи этого домкрата два умелых железнодорожника устраняют неисправность за 15 минут. Но тут рельсы сплавились. Ну, не сами два рельса, а вот за счет вот этой изолирующей прокладки, которая плавилась.
Она такая приварилась.
Видимо, да. Они убедились, что гидравлическим домкратом они эту проблему не решат. Ну, сейчас бы, наверное, болгарка какая-то у них была, да, на аккумуляторах. А тогда при помощи ножовки по металлу, да, вот тупо пилим. Угу. Это работы на час, если не прерывать. Но не прерывать... Это, опять же, все без премии, да? И тогда, вот тут первый момент, который из тех материалов, которые мне удалось получить, не очень понятен. Как утверждали потом мастера, опилили, соответственно, Петрик и Шахович, а электромеханик Кухарев встал к распределительному щиту и вручную регулировал показания светофора. То есть, когда подходил поезд, он вручную включал зеленый, они, естественно, прерывались, отходили, пропускали поезд, и он вручную обратно включал красный. Этого делать нельзя. Точнее, если я правильно понял, это можно делать в экстренных случаях, но решение принимается и ответственность берется не на уровне электромонтера.
Да, на уровне какого-нибудь из путевых начальников.
Он этого делать не мог. Да? Вот ага. Он будет назначен главным ответственным за происшедшее именно потому, что в наибольшей степени должностную инструкцию нарушил именно он. За два часа, которые им с перерывами потребовались для того, чтобы эти работы произвести, они пропустили 12 поездов. Значит, он 12 раз включил зеленый и 11 раз включил обратно красный. Он тоже закрутился, и, так сказать, в последний раз он не включил красный свет на светофоре, продолжал гореть зеленый. 11-й прошла электричка номер 548 Олехновичи-Минск. Она прошла, пришла на станцию, и стоять она на станции должна была минуту от силы полторы. Но продолжаются, так сказать, неблагоприятные совпадения. Из-за жары у электрички, как выяснилось при ее прибытии на станцию, задымился фазорасщепитель. Я сразу прошу прощения у всех технически образованных людей. Я гуманитарий, я никогда этого не скрывал. Гуманитарий – это не тот, кто хорошо разбирается в гуманитарных науках. Гуманитарий – это тот, кто не знает математики, как в любой школе вам объяснят. Да? Значит, фазорасщепитель – это на электропоездах устройство, которое преобразует однофазный 50-герцовый ток, которым оборудованы электрифицированные железные дороги, в трехфазный, который нужен для работы электродвигателя. Ну, то есть, это, говоря, так сказать, расщепитель на три фазы, да? Одна входит, три получается. Эта штука задымилась, и дымилась заметно, поэтому электричка задержалась на станции, помощник машиниста побежал смотреть, что за дым, так сказать, и как с этим все делать, а люди, как сельди в бочку, набиваются в электричку. Потому что погода-то летняя, а расписание пока еще не летнее. Летнее расписание задействуется с 1 июня. В летнем расписании на дачных направлениях будут дополнительные электропоезда, их будет гораздо больше, потому что направление популярное. Это направление из города к Минскому морю, так называемому, к водохранилищу. 15 минут ехать. То есть жуткая жара, прошла первомайская демонстрация, пол Минска, полдня 1 мая, значит, парил. хотелось, да, кто-то демонстрировал, кто-то ждал мужей, братьев, там, так сказать, детей взрослых с этой демонстрацией, потом все рванули, кто на дачные участки, это же Белоруссия. Даже я, внук крестьян, знаю, что в наших краях, а моя родная деревня, в общем, в том же направлении, скажем так, картоху содють 9 мая. А чтобы посадить ее 9 мая, а 9 мая в обед надо за стол сесть, извините, да, и после этого картоху уже не соят, значит, садим 8 и в начале 9. Для этого нужно вскопать когда?
Первого.
За неделю, конечно, и, так сказать, значительная часть тех, кто сейчас возвращается вечерней электричкой назад в Минск, потому что завтра рабочий день, это люди, которые с дачных участков, то есть у них еще инвентарь какой-то с собой, не у всех сарайчик на участке уже стоит, некоторые с лопатами, там, с ведрами. Люди набиваются, электричка стоит. Это дополнительный фактор того, что произойдет. И дежурная по станции Бруйло, выйдя из своего кабинета, тоже пошла посмотреть, почему электричка задерживается. А в это время идет тепловой, не электрический, тепловой поезд Гродно-Орша с пассажирскими вагонами. Машинист видит, что у него на светофоре зеленый свет. Вот дальше еще один момент, на мой взгляд, в этом деле один из самых ключевых. Еще одно редкое, но меткое совпадение. В тепловом поезде в это время в кабине машиниста датчик показывает падение уровня масла в дизеле. Дизель у него за спиной, надо отойти в специальное, так сказать, отделение, да? Что он делает в обычной ситуации? Это часто. Может, датчик испортится, может, действительно падение масла произойти по каким-то причинам, подтекает там еще что-то. В этом случае машинист произносит небольшой текст, опустим его в вводную эмоциональную часть, а его резолютивная часть будет... Вася, это он помощнику машиниста говорит, да, сходи в дизельную, посмотри, у нас вроде как масло упало, да, и Вася, который эту операцию выполняет достаточно регулярно, идет в дизельную и смотрит, какая из 3-4 возможных комбинаций в этот момент произошла. Но вот в этой кабине Васи нет, в принципе. Первый раз нет, до этого Вася всегда был.
Надо ему быть, Вася-то.
А вот это вот вопрос, собственно говоря, что произошло? Дело в том, что незадолго до описываемых событий начальник Минского отделения дороги Федор Истушкин, и вот дальше в разных источниках встречаются две разные формулировки. Первая формулировка – приказал, чтобы убрали помощников-машинистов. Вот если бы он действительно приказал убрать помощников-машинистов, то он бы сидел на скамье подсудимых, сразу скажу, что его там не будет, он бы сидел на скамье подсудимых, и, как говорят уголовники в данном случае, совпадение сленга их с профессиональным, он бы сидел паровозом, то есть главным ответственным, главным виновным, да, тот, кто тащит за собой всех остальных. А он там не сидел. Почему? Потому что, на самом деле, он не приказывал. Он выступил с трудовым почином, с рационализаторской инициативой. Сэкономить на зарплате машинистов. Вот это поразительно, конечно, да? Ну, сколько там по сравнению с объемами расходов на железной дороге, сколько там можно сэкономить на зарплате, так сказать, нескольких переведенных на какие-то другие участки?
Каждая копеечка в государственном
бюджете.
Но
какой у нас год? 77-й, 60-я годовщина. Все выдвигают трудовые почины.
Угу. Так что давайте мы сейчас прервемся, а потом дальше будем заниматься этим делом.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35, 36, даже мы продолжаем. И вот сейчас, после того, как было вот это изумительное...
Решение убрать, план, да.
Да, решение убрать помощника-машиниста. И тут очень много говорят о технике безопасности, да, и почему, зачем второй. И про психологию, и тогдашнюю, и вообще-то любую, что на чем же еще экономить, как не на фонде зарплаты? А,
конечно.
А, Б... Чего делать двум, когда и одному-то делать нечего?
Да, он там все равно бутерброд жует.
Это любимое совершенно дело.
Вот. И поскольку Товарищ Истушкин не приказал, а выступил с рационализаторским предложением и предложил почин, то понятно, что он его согласовывал. И, конечно, он с этим был как минимум в отделе промышленности и транспорта Минского обкома, а думаю, что, наверное, в соответствующем отделе ЦК КПБ он был. И поэтому как же это можно осудить? Не может он оказаться только за это на скамье подсудимых. Какое же это вредительство, когда оно согласовано со всеми инстанциями?
Да, и это неправильно поняли.
И это же, раз это был почин, значит, это принималось на общем собрании работников дороги, голосовали, даже, думаю, да, единогласно, все,
да,
постановили.
Да, и Пропсож поддержал. Да.
И вот машинист поезда номер 028 из Гродно-Орш, Антон Якубовский, ехал без своего помощника впервые. Сереж, меня дальше ждало, вот вчера, когда я начал готовиться к передаче, открытие филологического свойства. Вот к какому стилю, на твой взгляд, к деловому или к вульгарно-разговорному принадлежит выражение «в одно лицо»?
Деревянному.
Ну это вот съесть деревянный тор, язык. В одно лицо, да, выпить, да, бутылку. То есть это интеллигентная замена более популярному «в одну харю». Вот я тоже так думал. Вчера я выяснил, что это деловой стиль. В инструкциях это называлось «вождение электровоза в одно лицо». Вот клянусь. Видел много документов.
Да. Девочки,
Оксана
Пашина, Оля Северская,
совершенно
девочки,
вдогонку, да,
вдогонку вашей сегодняшней передачи.
Вот оно откуда, в одно лицо. С железной дороги нам надуло это выражение. И вот ведет он, значит, свой тепловоз в одно лицо. А там, напоминаю, вот это хорошо видно на первой нашей картинке, вот так станция выглядит сегодня, но только изменилось здание станционное, а так все то же самое на месте, я думаю, что даже столбы те же. Так-то это 15-й год. Подход к станции, вот как раз оттуда подходил тепловоз, да, загибается. Станция за поворотом.
То есть он,
да,
из-за поворота
то
он
есть
выходил.
Ему видно более ограничено, чем если бы все находилось на абсолютно прямом участке. В результате на подъездном семафоре он видит зеленый, вот на том самом, который забыл переключить обратно наш электромеханик Николай Кухарев. А у него в кабине стоит дублер светофора. И дублер ему показывает другое. Дублер показывает красный. Дублер идет, видимо, через пульт дежурный. Но он-то видит, что перед ним поездов нет, что горит зеленый свет, помощника у него нет, он думает о дизеле, у него там масло. Он увидел, что у станции стоит электричка на достаточно большом расстоянии. Потом экспертиза установила, что он увидел за 900 метров. Если бы он применил при тогдашней своей скорости экстренное торможение, то он бы затормозил за 200-250 метров. То есть у него было время оценить ситуацию, принять решение и остановиться там в сотне, в двух сотнях метров от электрички. Но он именно из-за изгиба дороги, из-за того, что голова была другим занята. И, кстати, вторая пара глаз бы очень не помешала, да, потому что помощник мог сказать: «Ты что делаешь, Петрович, это жми,
ну, да,
в смысле, хватай».
Да.
Да. Ему показалось, что эта электричка стоит на встречной колее, то есть что она... Двухколейка же туда-сюда.
Ну да, как мы видим на станции, те, кто смотрит в YouTube.
В общем,
да,
он понял окончательно, что это стоящая на его же колее электричка, применил экстренное торможение и, на свое счастье, убежал туда в дизельную. Это спасло ему жизнь, хотя и он получил травмы, но такие, так сказать, не очень серьезные. Но поезд на скорости 35 километров, то есть примерно в два раза он успел сбросить скорость, но все равно она была недостаточна, подъезжал на полном ходу. Вот схема из уголовного дела. Красным тепловоз, синим электричка. Он приехал в последний вагон электрички, и вот этот последний вагон, оторвавшийся от предыдущего, сошедший с рельс, изогнулся более на острый угол. Вот те, кто нас смотрит, видят, что угол менее 90 градусов.
Да, тут не 90.
Градусов 70, наверное, да.
Ну, скажем так, да.
Набитый задний вагон, задний особенно набитый.
60 примерно градусов.
Люди вскакивали на платформу, они же не знают, когда электричка уходит, они забегают в последний вагон. Напомню, что в электричке штатно 54 места, но что такое набитая воскресная электричка, да, при том, что расписание такое же следующее будет через большое, это самое можете себе представить. В общем, в последнем вагоне либо погибли, либо получили травмы различной степени тяжести – все пассажиры. В сообщении, которое я зачитал вначале, говорилось о 19 погибших, но общее число потом на суде 22, потому что люди продолжали умирать в больнице. Насчет медицинской помощи это правда, действительно. Рядом проходит шоссе, там меньше километра до шоссе. Мужчины вышли на шоссе, перегородили дорогу, тормозили все машины, которые шли в сторону Минска, значит, сажали туда раненых. Достаточно оперативно приехали бригады скорой помощи, которые были. Но вот общий итог, в котором, кстати говоря, сомневаются люди, и молва говорит, да нет, да погибших было больше, там очевидцы, как обычно, нашлись, вот там я туда прибежал через полчаса, там по одну сторону дороги лежал столько-то тел, по другую столько-то тел. Но вот тут как раз очень хорошо подходит вот тот дисклеймер, который последние дни звучит хорошо всем знакомым голосом Сергея Бунтмана перед нашими передачами, да, сообщение о потерях, в том числе и со слов очевидцев, надо, конечно, несколько фильтровать. Я думаю, что если действительно были бы жертвы большими, то за столько лет все-таки это выяснилось бы как-то, поэтому остается вот эта цифра. 22 человека погибли, 18 получили тяжкие телесные повреждения, некоторые из них остались инвалидами, 30 получили менее тяжкие, а 34 пассажира получили незначительные травмы. Значит, в общей сложности пострадало, получается, если это все сложить, более 90 человек. Это в основном последний вагон, потому что в предпоследнем вагоне электрички и в вагонах теплового вот этого поезда Гродно-Орша людей, получивших серьезные травмы, не было. Да? Были люди, получившие синяки, ссадины, какие-то незначительные сотрясения, но, к счастью, более тяжелых не было. Все на себя принял последний вагон. Тут же была создана следствие.
Как он мог так изогнуться? Вот здесь удивляется в чате Анна.
А вот, собственно говоря, вот одна фотография, которую мы видим, значит, на переднем плане, те, кто видит под номером 1, это тепловоз вот этого аршанского поезда. Тот вагон, сильно разрушенный, номер 3, который вы видите, вышел своим концом на платформу. Это предпоследний вагон. А вот под номером 2 вы видите, вы ничего практически не видите. Это тот самый последний вагон, а не видите, потому что большая его часть
ну
там.
Ну да, смотрите, вот на плане видно,
вот еще
как
раз
он
я план
так
возвращаю.
Изогнуться. Вот да? Врезается ему в самую заднюю часть вагона, врезается, тот становится поперек, и сошедший с рельсов тепловоз
продолжает его гнуть,
загибать,
совершенно верно. Да.
Когда он упирается здесь то ли в платформу, да, то ли еще во что-то.
Ну вот есть еще одна фотография, сделанная уже, так сказать, с близкого расстояния. Вот видно, во что превратился вот этот вот вагон. Да, вот из него спасатели достают там вперемешку живых и неживых. Вот, собственно говоря, такое нагромождение металла он собой представлял. Значит, тут же была создана следственная бригада. Ее возглавил известный нам по предыдущей передаче Николай Иванович Игнатович, впоследствии первый генеральный прокурор независимой Беларуси. И бригада тщательно разбиралась, проводила очные ставки, заказала все необходимые экспертизы. Судебный процесс, коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии с выездом на место это все рассматривала. Судебный процесс продолжался 3 недели. Были заслушаны многочисленные свидетели, технические специалисты, эксперты. Жуткий хай внутри различных служб железной дороги, которые валили, естественно, все, так сказать, друг на друга. Я вспомнил передачу про катастрофу парохода «Буревестник», да, в свое время, в конце 20-х, в Ленинградском морском канале. Там тоже службы клепали на пароходство, пароходство на портовые службы. Вот у вас фонари не горели, а вот у вас капитан пьяный. Одним словом, четыре человека были назначены крайними. Дежурная по станции Елена Бройло. Она была беременна, поэтому ей избрали подписку о невыезде, и, видимо, поэтому, хотя она в нескольких пунктах нарушила инструкцию, но, видимо, поэтому она получила наименьшее наказание, она получила 4 года условно. А наиболее серьезному наказанию подвергся электромеханик Николай Кухарев, потому что он нарушил инструкцию, запрещавшую ему вручную манипулировать светофором, и было сочтено, что именно то, что на светофоре горел зеленый сигнал, было наиболее вероятным причиной, которая вызвала катастрофу. Да? То есть вот если бы красный машинист увидел, он бы остановился в любом случае. Да? И этого бы не случилось. Все остальное, это вот отвечая на вопрос, который ты сформулировал в самом начале передачи, могло, не могло.
Да.
Вот тут сплошные случайности. Да? Если бы у электрички не загорелся этот самый фазорасщепитель, она бы вовремя ушла с этой самой. Если бы был помощник машиниста, то возрастает вероятность, что машинист бы оценил обстановку правильно и успел бы применить экстренное торможение. Но то, что не было красного сигнала на светофоре, это открывает, извините за игру слов, зеленый свет всему оставшемуся.
Ну, конечно.
Поэтому он получил 12 лет, вот, собственно говоря, единственный из фигурантов дела, можем его увидеть на фотографии, то он во время следственного эксперимента, вот у этого открывает самого шкаф, распределительного, да, щита, да, которым он, собственно, и манипулировал. Помимо, да, значит, два других сочтенных виновными, Зенон Петрик, значит, дорожный мастер, был обвинен в том, что после получения штормового предупреждения он, цитирую приговор, не принял мер по обеспечению исправности изолирующего стыка у переходного светофора номер 7702. То есть, получив эту информацию, он должен был какие-то дополнительные меры, обеспечивающие вот эти переходные стыки, предпринять. Я не знаю, что это за меры, естественно. Наверное, да, есть какая-то инструкция.
В общем, здесь почти в прямом смысле стрелочник.
Да, его дочь вспоминала уже в наши дни в интервью одной газете, что ужасная была атмосфера, естественно, на суде. Люди, родственники погибших, пострадавших, кричали «убийцы» там и все прочее. Вот, и она описывает, в какого старика буквально там за несколько недель превратился ее отец. Ну, и машинист Антон Якубовский тоже был сочтен виновным в том, что он не оценил обстановку, эту самую, не применил торможение, не обратил внимания на расхождение между светофором и датчиком, и дублером. Он получил 7 лет. Они отсидели гораздо меньше, в отношении них будет применена амнистия. Им, значит, плюс еще и УДО, амнистия им споловинит, УДО еще сократит, часть срока отсидят в колонии общего режима, потом колония поселения. Ну вот, Петрик, например, выйдя, проживет всего несколько лет и достаточно, в общем, еще не в старом возрасте, там слегка за 60 скончается.
Ну вот Александр пишет, если в кабине красная, а на светофоре зеленый, машинист должен остановиться и связаться по рации с дежурной.
По идее, да, по идее, конечно, да, вот это, да, и это тоже Якубовскому и стоило вот эти 7 лет. То, что эти люди наказаны, ну, я не знаю, да, так сказать, я тут не хочу собой подменять суд и экспертов и все прочее, они, видимо, правильно наказаны в том смысле, что они действительно существенно нарушили, да, должностные инструкции. Но я абсолютно убежден, что в этой ситуации на скамье подсудимых должно было быть еще пара-тройка человек, и автор этого почина, понимаете, у нас складывалась в то время ситуация, вот ты хрень ляпнул, да, бухгалтерия тут же посчитала экономический эффект, да, тут же оформили рационализаторское, почин.
Сейчас тебе скажу даже шире. Вот Александр, под ником Александра 1950 из Уфы, вспоминает, вероятно, это была так называемая белорусская инициатива, было такое движение на железной дороге в те времена. У нас, например, вместо 10 вагонных электричек стали ходить 8 и 6. Например, для там, сохранения подвижного состава. Вот, то есть белорусская инициатива 70-х годов, так называемая, да, на железной дороге.
А тут еще дело в том, возможно, что вот этот участок Брест-Молодечно считался одним из лучших, если не лучшим, на белорусской железной дороге. Поэтому ему и дано было право выступить с инициативой. Тоже же не всем давали, да? Ты еще заслужи право выступить с такой инициативой. Плюс, опять же, 60-летие, так сказать, Великого Октября. Вот это все, начиная от погоды и заканчивая 60-летием, вот это в этом деле, все сложилось, 22 погибших. Интересно, что за несколько дней на белорусской железной дороге, на другом направлении, очень похожая ситуация сложилась на подъезде к станции Старая, господи, это граница сейчас Беларуси и Смоленской области, сейчас вспомню название, ну, в общем, на другой станции, но там вот какого-то фактора не было, и в результате все обошлось, что называется, в последний момент, так сказать, катастрофу удалось избежать, а здесь все собралось в кучу.
Елена пишет, в этой аварии погибла близкая подруга.
Ну вот.
Да. И очень ее не любят вспоминать, как что-то страшное, не любят вспоминать на белорусской железной дороге.
Да.
Да. Вот... Извлекайте уроки, дорогие друзья. Здесь пишет, третий час о головотяпах. А мы, да, да, прав совершенно, Айн. О том и говорим. Мы судебные ошибки вам предлагаем.
В связи с вчерашней инициативой видного российского политика, или точнее не инициативой, а визионерским прозрением насчет возможного возвращения смертной казни.
Да. И предлагаем суд над якобинцами, обвиненными в покушении на первого консула Наполеона Бонапарта, на минуточку, Франции, 1801 год. Суд над Леоном Гасконом и Григорио Контреросом по обвинению в убийстве пастуха Гримальдоса, впоследствии оказавшегося живым. Это преступление в Куэнке, Испании, 1918 год.
Вот такая неприятность. Год. Людей уже осудили к смертной казни, правда, казнить не успели. И тут является покойный.
Да.
Всегда производит очень нехорошее впечатление на публику, на суд.
Да. Суд над Махмудом Хусейном Аматаном, обвиненным в убийстве женщины. Это Великобритания, 52-й год.
Да, моряк, африканец, и вот он, что называется, оказался в неудачное время в неудачном месте.
Суд над Ивао Хакамада, обвиненным в убийстве нескольких человек. Япония, 68-й.
Ой, это совершенно замечательное дело. Человек занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самое долгое время в истории, ожидавший смертной казни. 45 лет он сидел в камере смертников.
Пятое. Дело Гая Пола Морино, обвиненного в изнасиловании и убийстве девочки. Это Канада, 86-й, 95-й.
Вот в течение 10 лет суд, пересуд, суд, пересуд, суд, пересуд.
Господи, ну давайте, судебные ошибки мы вам предлагаем. Предлагаем посмотреть, мы следим за событиями, естественно, все время. Кстати говоря, большое спасибо в чату, что он обменивается информацией, кое-какой деталями информации, которые приходят здесь между новостями и новостями.
В Родительском собрании Георгий Леонардович Васильев, 50% легендарного дуэта «Иваси». И тема наша, в общем, не связана напрямую с этими событиями, но о них мы, конечно, тоже будем говорить.
Да. Естественно. Хорошо, друзья, сейчас слушаем «Ну и денек». Сегодняшний выпуск Андрей Шашков подготовил. А потом будет у нас родительское собрание, ну и книжное казино.
И Александр Архангельский в книжном казино, а в дифирамбе Никита объявит, я, честно говоря, не
знаю. Да, хорошо. Спасибо вам, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.